Константин Констебль Луговой. Александр Писатель Савицкий. Штурм Бахмута. Разведзвод, том 1. Посвящается всем воинам, защищавшим свои принципы и родину, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения. Здесь никто не ищет смерти. Нужно вперед идти. Братья, сестры, чур я первый, раз всех нас не спасти. Кто шагов наших усталых ждать будет у окна? Пусть запомнят, как нас звали. Все наши имена, наши имена. Группа «Русский строй». Песня «Пепел». Глава 1. Сополер. 1-0. И откроют врата для нас. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 6 и 7. Это было самое счастливое время суток. Время, которое я мог проводить в храме внутри стен, защищающих меня от внешнего мира, среди икон с ликами Богородицы, Господа, апостолов и святых. Наш храм был райским уголком в пустыне. 6 соток, обработанных руками заключенных с земли с грядками клубники, кустарниками смородины, крыжовника и малины, огороженные фруктовыми деревьями, надежно прятали храм от внешнего мира. В зоне не должно быть никакой растительности. Но хозяин, как называли начальника колонии, разрешил посадить и вырастить деревья и ягоды. Вопреки суровым условиям, земля ожила и заплодоносила. Все, что касалось вопросов веры и содержания храма, находило отклик у администрации и среди заключенных, независимо от степени их сопротивления режиму. Режим – правило поведения заключенных в местах лишения свободы. Рядом мы разбили маленький парк в память о российских воинах, погибших в бесконечных войнах, защищая нашу необъятную родину. Сегодня в этом уголке уютной благодати, обволакивающей и согревающей душу, я готовился к проведению вечерней службы и параллельно наслаждался запахом горящих свечей, ладана и дерева, из которого было построено здание. С верой в сердце было проще тянуть срок, то есть отбывать срок наказания. А срок у меня, как и у большинства находящихся в нашей колонии строгого режима, был немаленьким. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Вспомнил я место из Бытия. По договоренности с администрацией колонии я работал полдня, а остальное время грузился за храм. Грузиться, брать на себя ответственность за что-либо. После освобождения предыдущего старосты от его должности мужики уговорили меня взять на себя это непростое служение общему делу. От должности, как положено, я отказался, а породить за общее посчитал для себя честью. Вспоминая, как согласился на это, я улыбнулся. Дел было много. Постоянно не хватало свечей и утвари. Нужно было все это затаскивать правдами и неправдами с воли. Затаскивать или затягивать, незаметно используя все возможные способы заносить. В последнее время часть свечей мы наловчились отливать сами. такое большое количество свечей, которые необходимы для службы, затянуть было сложно. Нужно было много ходить, спрашивать разрешения и сталкиваться с лимитами. Что-то привозил отец Михаил, настоятель нашего храма, но это было ни о чем. Он приносил в сумках столько, сколько мог поднять в двух руках. А мужикам что? Каждому надо свечку поставить, а то и не одну. Пришлось установить ограничение не больше трех свечей в одни руки. Иисусу, Богородице и за упокой. В принципе, для истинно верующего человека этого достаточно. Но им постоянно хотелось поставить еще одну, любимому святому или в честь праздника. Я вздохнул, наблюдая, как красиво трепещется пламя одинокой свечи, которую я зажег перед ликом Господа. Приходилось еще решать вопросы человеческие, разговаривать с мужиками, прихожанами храма, которые нуждались в поддержке и наставлении. Нужно было, в конце концов, просто содержать храм и территорию в чистоте и порядке. Спасибо добрым людям, которые помогли нам затянуть с воли пылесос и другие полезные вещи. Храм – это целое хозяйство, и он требовал нашего ежедневного участия. Закончив дела внутри, я присел на лавочку у входа и стал любоваться яркими лучами солнца, которые пробивались через низкие ватные тучи, плывущие над Мордовией. Разглядывая косые всполохи живого огня, я в очередной раз стал размышлять о неизбежности и закономерности происходящего со мной. Больше 12 лет, находясь в тюрьме и зоне, пообщавшись за это время с тысячами заключенных, я убедился, что все, кто находились здесь, были не случайными невинными жертвами, а людьми, всю свою жизнь изо дня в день, неизбежно шедшие к такому финалу. Порой я спорил на эту тему со своими семейниками. Семейники – это заключенные, делящие вместе тяготы в заключении, имеющие общие вещи, продукты. Те, с кем делишь пайку. Отстаивая простую мысль, в зоне не бывает случайных людей. В эти спокойные минуты я размышлял о вечном и по своему обыкновению перескакивал с мысли на мысль. В голове всплыли старые семейные фотографии с лицами моих предков, которые заботливо хранились моими родителями в пыльных семейных альбомах. Я стал вспоминать историю своей фамилии и почувствовал легкую теплую грусть. Корнями моя родословная уходила к кубанским казакам. Но родился и вырос я в Москве, в Орехово-Борисово. В семье моей было много высокопоставленных военных и чиновников, верой и правдой служащих государству российскому и его народу. К сожалению, мой отроческий возраст совпал с развалом СССР и 90-ми. И поскольку кругом была сплошная ореховская братва, я вместе со старшим братом поплыл по течению, хватаясь за криминальные понятия о долге и чести, как за соломинку в мире хаоса и общей неразберихи. Понятие – это правило, по которым живет авторитетный заключенный. Погружаясь в эту жизнь, борясь за существование и свой кусок пирога, мне приходилось принимать решения, которые причиняли вред людям и были мне не по душе. Старшего брата, когда мне было 16 лет, убили в бандитской разборке, а я решил пойти в армию и скрыться там от самого себя и навалившихся проблем с родными и милицией. В 1996 году, к радости моих родных, особенно мамы, я попал в славные пограничные войска. Отслужив там 2 года, я окончательно понял, что армия – это мое, и решил после окончания службы вернуться домой и поступить в Московский институт пограничных войск. В то время пограничники были отдельным родом войск и подчинялись лично президенту. Последний год службы пролетел незаметно. Офицеры видели, что мне нравится порядок и структура военной службы, и поручали мне военно-патриотическое воспитание молодого пополнения, чем я с удовольствием и занимался. Мне нравилось помогать молодым постигать азы воинской службы. Послушав напутственные речи отцов-командиров и трижды проигнорировав их предложение остаться служить дальше, я дембельнулся и вновь оказался среди привычного окружения. Выбирая между службой в силовых ведомствах и благородными жуликами, я вновь взялся за старое и достаточно быстро получил несколько колото-ножевых ранений в область груди и сердца. Пока врачи боролись за мою молодую жизнь, проводя сложную 4-часовую операцию, я был далеко, в безликом, холодном и сером месте. Ужас отчаяния и ощущение полной внутренней изоляции от всего живого наполнили меня. Какие-то серые и бездушные существа волокли мое тело и сознание все дальше и дальше, к чему-то пустому и бессмысленному. Люди по ошибке думают, что противоположностью любви является ненависть. Но это не так. Ненависть – это очень сильное чувство. Противоположностью любви является безразличие и отсутствие интереса. Духовная смерть во 100 крат хуже смерти физической. В этом сером городе я на несколько минут соприкоснулся с этой всепоглощающей пустотой и очень сильно испугался. Но явился свет. Я очнулся и пришел в себя. Придя в сознание, я постарался вытравить из своих воспоминаний этот неприятный момент. И списал эти видения на недостаток кислорода и действие обезболивающих средств. Но совсем забыть это состояние не получилось. И периодически оно накрывало меня с головой, пытаясь утащить во тьму внешнюю. После операции меня специально зашили простым, не классическим швом, чтобы было проще расшивать в морге. Но, к удивлению всех присутствующих врачей, я выжил. Для консилиума врачей это стало необъяснимым феноменом. А для меня вторым шансом понять, что я не хочу возвращения в серый город. Дальше была тюрьма, где я просидел до суда 3 года. У меня было много времени и пытливый ум. Эти 2 фактора позволили мне продолжать искать то, что я пытался обнаружить с самого детства. Четкий и понятный закон, которому необходимо следовать в этой жизни, чтобы чувствовать себя счастливым. Криминальные понятия и арестантский уклад хоть и помогали структурировать этот хаос, но отвечали только на поверхностные вопросы повседневной жизни и выживания в этом мире. А мне хотелось чего-то более понятного, простого и одновременно глубокого и универсального. Каждый день, просыпаясь и осознавая, что я есмь, я тут же думал, я не просто есмь, я есмь в тюрьме. Все, что меня окружало, было тюрьмой. А тюрьма – это такое место, где необходимо помогать друг другу. Если там не будешь участвовать в важных мероприятиях, то можешь не выжить. Тебя жизнь выкинет за обочину, и будет еще хуже. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Мне нравилась эта цитата из Евангелия от Матфея, которая всякий раз всплывала в моей голове в минуты напряженных отношений в тюрьме и на зоне. И, конечно, я участвовал в том, что укладывалось в мои представления о правильной жизни. Тем более, что достаточно быстро мужики начали просить, чтобы я помогал им, поскольку у меня самого жить получалось неплохо. Издревле так повелось, что в тюрьме того, кто умеет жить, грузят дополнительной ответственностью за других мужиков. Здесь я не просто плыл по течению, а именно активно жил тюремной жизнью. Уже в тюрьме я начал понимать, что в мире есть некий высший порядок, что нами руководит что-то пока мне непонятное и неведомое, какой-то закон, который я искал, сколько себя помнил. И он выше всех остальных правил, которые я знаю. Я зацепился за эту идею и начал с малого. Молитвы читал, утренние и вечерние. Святых отцов стал читать, чтобы получить научение и наставление, чтобы к моменту серьезного изучения Библии уже быть немного просвещеннее и не ошибиться в выводах. Так я стал находить для себя ответы, которых у меня раньше не было. А когда я приехал на зону, там была отрада, этот храм. Я повернулся и внимательно осмотрел здание храма, как бы проверяя, что он действительно существует, и это не сон. Вот, я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я воздвигну церковь мою, и силы ада не одолеют ее. Вспомнил я слова Господа. Храм был. Нам разрешали проводить крестные ходы. На крещение мы окунались. Это был луч света. В храм приезжал батюшка Михаил с монахами. Этот батюшка светился и пах правдой и жизнью. Он был молодой и жизнерадостный. И службы, которые он проводил, были светлыми и душевными. Это была отдушина, спасавшая меня. И я понимал, что действительно есть добро и есть зло. Есть то, что созидает и сотворяет, и есть то, что разрушает и убивает. В зоне было много негатива, но храм и молитва выручали. Я очнулся от своих воспоминаний, понимая, что наступил вечер и начался съем с работы. Съем с работы – это окончание работы, выход в жилую зону. Судя по времени, сейчас из рабочей зоны, отряд за отрядом, в жилую зону потянутся мужики. Рабочая зона – это часть лагеря, где есть какое-либо производство. Жилая зона – огороженная локация внутри лагеря, где размещаются бараки и строения, относящиеся к бытовым нуждам заключенных. В это время в воздухе появлялась какая-то напряженность, какое-то человеческое электричество, и эта энергия начинала искать выход. А выход в зоне один – общение. Передача сарафанных новостей по радио ЗК-ФМ. Первым мимо храма прошел Мишаня. Проходя мимо, он поймал на секунду мой взгляд и улыбнулся. «Завтра, Вань, завтра». Следом за ним шел Кемеровский. Лицо и вся его фигура выражали усталость, но, увидев меня, он улыбнулся мне морщинками своих глаз и почти беззвучно сказал: «Братуха, завтра?» И еле заметно кивнул головой. У меня не было повода не верить им, но доверие – это такая штука, которую нужно еще достать откуда-то из глубины. А для этого я должен был дождаться самых главных и близких, и именно от них это услышать. Первым пришел Сашка Юдин. Он был очень кротким и верующим человеком, поэтому он смиренно, не показывая свои эмоции, перекрестился на храм и сухо и осторожно сказал мне: «Наверное, завтра, Вань». Я кивнул ему в ответ и молча проводил его взглядом. Я верил Сашке, но мне не хватало самой малости. Я ждал самого главного — Серегу Максименко. Его я увидел издалека. Эту здоровую мужскую глыбу, которая не спеша приближалась ко мне. Он не выглядел мускулистым бодибилдером. Он просто был здоровым по своей природе. Настоящим русским мужиком, крепким телом и духом. Когда он, как айсберг, навис надо мной, я посмотрел на него снизу вверх, потому что он был выше меня на голову. «Завтра», — — сказал он утвердительно, глядя твердо и уверенно мне в глаза. «Завтра наша жизнь изменится навсегда». Мы крепко обнялись, чувствуя ликование во всем теле. 12 лет я ждал этого», — прошептал я, сдерживая эмоции и чувствуя, как колотится мое сердце. «Я знаю, Вань», — ответил он и посмотрел в небо. «Чувствуешь, как будто даже солнце больше стало и греет сильнее?» «Слава Богу», — ответил я, не находя других слов.